планах постепенной передачи иракским властям контроля над тюрьмами. Некоторые правозащитные организации критикуют США за нарушение международных норм содержания заключенных в иракских тюрьмах. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибыл с визитом в Ирак. Как сообщают турецкие средства массовой информации, ожидается, что Эрдоган и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве. В повестке дня переговоров, по всей видимости, будет также противодействие курдским повстанцам, чьи лагеря находятся на севере Ирака. В феврале Турция провела против них наземные и воздушные рейды, что вызвало протесты со стороны Багдада. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности визита Кондолизы Райс в Грузию. Правозащитники рассказывают о ситуации в Ингушетии. Новое световое шоу кинорежиссера Питера Гринуэя в Милане. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Это главная тема этого часа. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия должна стать стороной, участвующей в ослаблении напряженности в Грузии, а не провоцирующей ее. Об этом она сказала сегодня в Тбилиси на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии и выступает за решение конфликтов на ее территории мирным путем. Сегодня же Кондолиза Райс провела в Тбилиси встречу с лидерами ведущих оппозиционных партий страны. И там она подчеркнула, в частности, что Соединенные Штаты намерены и дальше поддерживать развитие демократии в Грузии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Второй день визита в Грузию госсекретаря США Кондолизы Райс начался со встречи государственного секретаря с представителями неправительственного сектора и оппозиции. На встречу были приглашены бывшие кандидаты в президенты страны Леван Гачичеладзе и Давид Гамкрылидзе, а также бывший председатель парламента Нино Бурджанадзе. По словам руководителя неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов» Георгия Чхеидзе, речь в ходе встречи шла в основном о поддержке демократических институтов, защите прав человека и свободе средств массовой информации. Оппозиционеры и представители неправительственных организаций высказали ряд претензий в адрес грузинских властей, которые, по их мнению, не вполне соблюдают демократические нормы. Госпожа Райс обещала донести эту озабоченность до президента Саакашвили и выразила полную поддержку законным действиям и требованиям оппозиции и неправительственных организаций по защите демократических норм. В то же время, по данным Радио Свобода, ряд оппозиционных лидеров сочли необходимым подчеркнуть, что в основном они поддерживают внешнеполитический курс администрации Саакашвили и выступают за вступление Грузии в НАТО. Затем госпожа Райс выехала на встречу с президентом Саакашвили. Встреча состоялась в еще недостроенном здании новой президентской резиденции, где всего несколько комнат готовы для приема высоких гостей. Тем не менее, Михаил Саакашвили, как правило, принимает иностранные делегации именно в этом здании. Беседа с глазу на глаз продолжалась чуть больше часа. Затем президент и госсекретарь вышли к журналистам. Кондолиза Райс заявила, что беседовала с грузинским лидером о последних событиях в Абхазии, террористических актах, унесших жизни ни в чем не повинных людей и в целом эскалации насилия. Она недвусмысленно подчеркнула, что для США неприемлемы любые акты насилия с любой стороны. В то же время государственный секретарь вновь подчеркнула, что США не одобряют последние действия России по налаживанию прямых связей с непризнанными республиками Абхазия и Южная Осетия. Она повторила позицию Вашингтона о признании территориальной целостности Грузии и необходимости уважения грузинского суверенитета другими странами.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения. Необходимы не только контакты между Россией и Грузией, они нуждаются в добрых отношениях, но необходимы также контакты между Грузией и Абхазией. И абхазцы заслуживают того, чтобы знать, в будущем их жизнь может стать лучше.
Президент Саакашвили обратил внимание на то обстоятельство, что последние теракты в Абхазии происходят всего в нескольких километрах от Сочи, где в 2014 году должны состояться Олимпийские игры по зимним видам спорта. Глава государства подчеркнул при этом, что Грузия готова в этом плане активно сотрудничать с Россией и предлагает даже создать совместную комиссию по обеспечению безопасности в регионе. Михаил Саакашвили напомнил о том, что существует проблема сотен тысяч беженцев из Абхазии, и без их возвращения на родину, по его словам, сторон, не может быть справедливого решения конфликта. Примечательно, что в ходе брифинга не было сказано ни одного слова об идее США направить в зону грузино-абхазского конфликта международный миротворческий контингент. Тем не менее, Кондолиза Райс заявила журналистам, что США поддерживают предоставление Грузии плана действий по вступлению в НАТО, но подчеркнула, что дорожная карта по вступлению Грузии в Североатлантический альянс еще не означает членство в НАТО, а всего лишь способствует развитию демократических процессов. Сразу после брифинга Кондолиза Райс покинула Грузию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжение темы корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов попросил американских экспертов прокомментировать поездку госсекретаря США в Грузию.
Госдепартамент призвал к введению международных миротворческих сил в зону грузино-абхазского конфликта. Пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормак сказал, что в Вашингтоне обеспокоены положением в этом районе. Соединенные Штаты призывают Грузию и Абхазию прекратить всякие военные действия, вступить в прямые переговоры о мирном урегулировании, создать нормальную обстановку для возвращения беженцев, стимулировать экономическое сотрудничество. Чем объяснить визит госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс в Грузию в момент обострения внутри грузинских и грузино-российских отношений? Вот что говорит об этом директор Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс. Думаю, есть несколько разных причин, по которым госсекретарь прибыла в Грузию. С одной стороны, администрация Буша хочет продемонстрировать, что поддерживает грузинское правительство. С другой стороны, это делается в принципе, а отнюдь не в пику России. Наоборот, Америка пытается дипломатическими переговорами снизить накал страстей в российско-грузинских отношениях. В американо-грузинских переговорах на повестке дня вопрос о сближении Грузии с НАТО с последующим вступлением в этот оборонный союз. Если Грузия будет принята в НАТО, это поможет Западу в случае конфликтов в Центральной и в Южной Азии, включая Иран, Афганистан и Ирак. На эти случаи, а также на случай конфликтов на Ближнем Востоке, неплохо бы иметь разрешение использовать воздушные коридоры над Грузией. Важно также обеспечить безопасность нефти и газопроводов, пролегающих по территории Грузии. Какова официальная позиция Соединенных Штатов по поводу грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов? Официальные представители администрации Соединенных Штатов обычно говорят, что, во-первых, Америка поддерживает территориальную целостность Грузии, а во-вторых, любое решение о статусе Абхазии и Южной Осетии должно быть принято в результате мирного и устраивающего обе стороны соглашения. Это был Пол Сандерс из Никсоновского центра.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии усилили охрану административной границы в связи с недавним нападением боевиков населения мужичи в соседней Ингушетии. Причиной трагедии в воинской части под Уссурийском, где солдат-срочник в понедельник застрелил 3 человек, могли стать неуставные отношения, не исключил главный инспектор Приморского края Сергей Лилюхин. В результате взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области Узбекистана минувшей ночью погибли 3 человека, свыше 20 ранены. Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии и выступает за решение конфликтов на ее территории мирным путем, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Москва считает необходимо прекратить деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, оправдавшего боснийца Насера Орича, подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко, отметив, что вынесенный вердикт свидетельствует об отсутствии беспристрастности в работе трибунала. Российский посол Великобритании Юрий Федотов заявил, что Россия ждет от британских властей разъяснений по поводу сюжета на телеканале BBC о возможной причастности Москвы к убийству бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Коммунисты жалуются на отсутствие условий для честной политики в России. Существует ли план Кремля по уничтожению КПРФ? Компания ВГТРК отказалась от участия в премии ТЭФИ. Почему телевизионные награды утрачивают профессиональный смысл? Ну и, конечно же, мы вернемся к визиту госсекретаря США Кондолизы Райс в Грузию. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, давайте, как договаривались, поскольку только что в нашем эфире звучала одна из главных тем, это визит Кондолизы Райс в Тбилиси, то давайте поговорим о каких-то публикациях, связанных с США, Грузией и Россией. Если таковые есть, но я думаю, что есть, поскольку вы сказали, что они есть. Пожалуйста.
Ну да, собственно, «Лондонская Таймс», Тони Хелен пишет сегодня на эту тему. Вчера Россия и США сделали шаг к конфронтации на двух направлениях одновременно. Кремль пригрозил принять меры в ответ на планы размещения противоракетного щита в Европе и, кроме того, приблизился к открытому конфликту в соседней Грузии. Президент Дмитрий Медведев предостерег об ответных мерах после подписания Кондолизы Райс соглашения о размещении в Чехии радара, являющегося частью ПРО. Он сказал, что Россия чрезвычайно огорчена этим шагом. Однако Медведев высказался в заметно более сдержанном тоне, чем его предшественник Владимир Путин, ранее пригрозивший нацелить ядерные ракеты на европейские государства, которые примут участие в этом проекте. На саммите «Восьмерки» в Японии Медведев сказал, что Россия не будет поднимать по этому поводу истерику, но продумает ответные шаги. Когда Райс прибыла в Тбилиси, некий высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, сопровождающий ее, предостерег, что разразится катастрофа, если Россия не откажется от кампании военного и политического давления на Грузию. Высказываясь в необычайно прямых выражениях, дипломат сказал: «Россия должна уяснить, что империи больше нет. России необходимо уважать территориальную целостность соседа». На вопрос, что он понимает под словом «катастрофа», дипломат ответил: «Я имею в виду возобновление цикла войны, который будет ужасен в гуманитарном плане. В стратегическом плане это никому не принесет пользы. Как считается, Грузия имеет решающее значение для надежд Запада на создание стабильных маршрутов поставок энергоносителей из Центральной Азии в Европу в обход России. Москва считает, что Кавказ входит в ее сферу влияния и недовольна вмешательством Соединенных Штатов».
Андрей, давайте продолжим. Следующая тема связана с Россией или с международными политическими отношениями, или с чем?
Сегодня итальянская «Каррера делла Сера», Гуидо Олимпия, пишет о использовании детей в военных операциях арабских террористических организаций. В отсутствие отца роль представителя Аль-Каиды берет на себя сын Хамза бен Ладен, которому недавно исполнилось 16 лет. По случаю годовщины терактов в Лондоне он обратился с посланием, содержащим призыв к войне. «Ускорьте разрушение Америки, Великобритании, Франции и Дании», говорит один из сыновей главы террористов. Присутствие молодого бен Ладена отвечает канонам новой стратегии Аль-Каиды, предполагающей привлечение к джихаду несовершеннолетних и женщин. В Ираке экстремисты создали организацию «Юноши Рая», членами которой являются подростки. Некоторые из них привлекались к совершению самоубийственных акций и терактов против суннитских боевых формирований. Исламская армия Ирака также использовала детей и распространила видео, на котором дети занимаются военной подготовкой. По мнению некоторых экспертов, привлечение детей, помимо очевидной пропагандистской роли, объясняется и оперативной необходимостью. Направляя на задания детей и женщин, гораздо легче застать службу безопасности врасплох. Аналогичные методы применяются и в другом большом убежище на границе между Афганистаном и Пакистаном. Неоталибы показывают пропагандистское видео, где в роли палача выступают дети, которым едва исполнилось 12 лет. Их обучают тому, как обезглавливать и резать шпионов, работающих на американцев, или отправляют их на верную смерть, надевая пояс со взрывчаткой.
Ну, действительно, мерзкая и ужасная тактика, но она очень много лет насчитывает. Хотя в 20 веке массу примеров можно привести, когда дети, как это ни ужасно, оказывались более эффективными террористами или бойцами, чем взрослые. Ну, давайте, может быть, сменим эту действительно ужасную тему на что-нибудь другое, поскольку время еще осталось. Андрей.
Ну вот Independent сегодня пишет об довольно забавном случае. Предположительно, 30-летнюю Мишель Палмер застали в компрометирующей позе на пляже Джумейра с британским туристом Винсом. Вероятно, полицейский застукал парочку, занимающуюся сексом на пляже, и сделал им предупреждение. Однако, вернувшись через какое-то время, он убедился, что его предупреждение было проигнорировано. По сообщению The Sun, Палмер позволила себе гневную тираду в адрес арестовавшего ее офицера полиции и пыталась угрожать ему туфлей на высоком каблуке. Теперь британке угрожает 6 лет арабской тюрьмы. Накануне Палмер описала в блоге свой страх перед тем, что может с ней случиться. «Мы все совершаем в жизни глупые и досадные ошибки, за которым некоторым приходится слишком дорого расплачиваться. Страх, который я испытываю всякий раз, когда закрываю глаза, леденит мне душу».
Ужасно. То есть она на пляже была в туфлях на высоком каблуке. Настоящая британка. Да, Андрей? Спасибо большое. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Ингушская оппозиция намерена обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о возвращении на должность главы Республики Ингушетия Руслана Аушева. Об этом на пресс-конференции в Москве сегодня заявил руководитель оргкомитета общенационального митинга Магомед Хазбиев. Свою просьбу оппозиционеры мотивируют резко обострившейся обстановкой в республике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как утверждает Магомед Хазбиев, ситуация в Ингушетии стала меняться в худшую сторону 2002 года.
У нас каждый день происходит убийство, каждый день похищают людей. В последнее время у нас каждую ночь идет стрельба. С 2002 года в республике пропало без вести 158 человек и 700 было убито. Это с 2002 по 2007 год. Есть доказательства, есть факты. Республика Ингушетия на грани войны.
Журналист из Грозного Хеда Саратова по долгу службы часто посещает соседнюю Ингушетию. Согласно ее наблюдениям, обстановка в республике ухудшается. В беседах с представителями правоохранительных органов Ингушетии она часто слышит обвинения в адрес федеральных спецслужб.
И один из них, кстати, мне сказал, что мы бессильны. Потому что это спецслужбы, мы бессильны, мы не можем ничего делать, мы носим погоны и всего лишь. Я не знаю, кто тогда имеет эту силу, чтобы не началась война в Ингушетии.
Руководитель оргкомитета общенационального митинга Магомед Хазбиев рассказал о том, что его соратники собрали подписи за возвращение на должность президента Ингушетии Руслана Аушева.
Мы собрали около 80 тысяч их. Неделю назад у нас был создан альтернативный парламент Мехкелу. Его исполняющие обязанности председателя Мехкела к Ахмеду Катиеву ворвались в дом. Унесли 25 тысяч подписных бланков, подкинули ему автомат маски. И в данное время он находится в федеральном розыске. Мы собираемся вот эти собранные всеми нами подписные листы нотариально заверить их и отвезти в администрацию президента России. У нас говорят, что 160 тысяч избирателей, но это не так. Их меньше. Где-то около 140 тысяч, 130 тысяч избирателей. Вы можете посмотреть эти подписные бланки. Тут не просто фамилии заполняются. Тут фамилия идет, паспорт, серия, номер. И где он проживает, чтобы потом человек не отказывался. У нас акция была, я не голосовал. И говорили, куда делись эти подписные бланки, что с ними и как. И подписывались ли люди. Просто некоторые люди потом говорят, отказывались от того, что они подписывались. Вы в курсе, как они могут от этого отказаться. Но среди них есть листы, их около 5-6 тысяч, где нету паспортных данных и где человек проживает. Есть фамилия и подписи просто. Просто люди боятся за свою жизнь.
Говорил руководитель оргкомитета общенационального митинга Магомед Хазбиев. По его словам, если руководство России проигнорирует просьбу представителей ингушского народа, то в республике вновь пройдут массовые акции протеста. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Московской области в лесополосе около поселка Бережки Подольского района обнаружена несанкционированная свалка химических веществ. Около 3 кубометров химикатов так называемой второй и третьей степени токсичности. Опасный мусор уже перевезен на склад муниципального коммунального хозяйства на временное хранение. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Московской области, в свалке оказалось 33 различных вида химикатов. Специалисты Роспотребнадзора и химической лаборатории управления Мособлпошспас обследовали находку и предложили способ утилизации. И хотя перечень химикатов звучит устрашающе, но эксперты предполагают, что в основном эти вещества будут нейтрализованы в ходе химической реакции, то есть не потребуется отправка на спецполигон. Президент гильдии экологов Николай Польгунов по перечню химикатов предполагает, откуда они могли появиться в лесополосе.
Насколько я могу, так спонтанно спрогнозировать, кто-то купил территорию бывшего предприятия. На нем лежали старые реактивы, которые использовались для производства. Эти реактивы новому владельцу стали не нужны. Погрузили в машину, да выкинули.
Другие аналогичные версии подсказывает Андрей Тегенев, помощник генерального директора общества с ограниченной ответственностью фирмы экстренного реагирования ХРС. ЧРЛ, химико-радиоактивные лаборатории.
На самом деле химически опасных веществ на предприятиях со старой технологией очень много, и вопрос по поводу их утилизации, в общем-то, так основательно не решается. То есть существуют нормы, правила, существуют законы.
И много надзорных служб. Президент гильдии экологов объясняет, кто будет заниматься расследованием.
Расследованием будет заниматься экологическая милиция, департамент природопользования Московской области, природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов, кому сейчас переведен Ростехнадзор, у них есть тоже своя инспекция, они тоже будут заниматься расследованием. Так что кому заниматься расследованием, есть. Организаций много. Все зависит от экономики на самом деле. Потому что простое захоронение... Вот что такое простое захоронение? Простого захоронения нет вообще. Тем более химически опасных отходов. Для того, чтобы захоронить отход, нужно этот полигон, где вы будете его захоранивать, предварительно сделать. И это стоит, в общем-то, немалых средств. Там нужно как бы сделать определенные мембраны для того, чтобы исключить попадание токсичных отходов в грунтовые воды.
Николай Васильевич является также директором Государственного природоохранного центра.
Привезли какую-то жидкость в лабораторию и попросили определить, что это за вещество. Это было где-то 2 года назад. Вещество мы обнаружили, но потенциального потребителя этого вещества мы не нашли, мы не могли сказать. Кто мог брать это вещество? Это же вещество может быть на складе, как продукт, у которого кончились сроки там, действия, хранения и так далее, и его просто выбросили. А может быть, это и отход. Если предприятие функционирует, у него, так сказать, есть паспорт отходов. И в паспорте отходов все зафиксировано. Ну, а если предприятие не функционирует, то у него ничего нет. А вот эти вот моменты, безусловно, так сказать, бесхозно, все это опасно.
Андрей Тигенев.
У тех же предприятий старых, которые одной ногой, что называется, уже в могиле, стоят. Допустим, предприятие почти банкрот. У них на складах, в связи с тем, что по старой технологии они там применяли какие-то вещества опасные, горы залежей этих веществ уже зачастую просроченных, зачастую уже хранятся с нарушением норм и правил, поврежденных там упаковках и прочее. Но у них нет средств для того, чтобы это утилизировать в расписанном порядке. То многие вынуждены просто вот так вот тихонько избавляться.
Свалки химикатов опасны безусловно, поэтому местные жители, как правило, первыми сообщают об их появлении. Президент гильдии экологов Николай Польгунов обращает внимание на не менее опасные несанкционированные свалки. В них не химические отходы, а бытовые. И эту массу уже можно назвать критической.
Большую опасность, как мне кажется, представляет несанкционированные свалки ТБО, которые загрязняют все Подмосковье и дальше даже. Когда в кустах, в полях, где угодно, валят всякое это дерьмо, так сказать. И здесь не решена, с моей точки зрения, проблема муниципального сбора ТБО. Если в Москве это решено, в крупных городах это решено, то в поселениях вообще ничего этого не делает. Загадили так, что ну, просто не войти. Хотя решить это все элементарно. Собирай деньги, да утилизируй.
А для того, чтобы химикаты не вываливали в лесах, оба моих собеседника предлагают обратить внимание на предприятия в период перехода собственности и следить за тем, как предприятия-банкроты распоряжаются своими химикатами. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Осетии усилили охрану административной границы в связи с недавним нападением боевиков населения Мужичи в соседней Ингушетии. В осетинских населенных пунктах, граничащих с Ингушетией и Чечней, приняты дополнительные меры безопасности. Причиной трагедии в воинской части под Уссурийском, где солдат-срочник Владимир Дейнес в понедельник застрелил 3 сослуживцев, могли стать неуставные отношения. В результате взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области Узбекистана минувшей ночью погибли 3 человека, свыше 20 получили ранения. По данным Министерства обороны страны, причиной происшествия стал пожар на одном из складов с боеприпасами. Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии и выступает за решение конфликтов на ее территории мирным путем, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Москва считает необходимым прекратить деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, оправдавшего боснийца Насера Орича. Как подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко, вынесенный вердикт свидетельствует об отсутствии беспристрастности в работе трибунала. Российский посол Великобритании Юрий Федотов заявил, что Россия ждет от британских властей разъяснений по поводу сюжета на телеканале BBC о возможной причастности Москвы к убийству бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Соединенные Штаты осудили Иран за проведение в среду испытаний ракет среднего и дальнего радиуса действия, заявив, что это только усилит дальнейшую изоляцию Ирана. Сенат США одобрил законопроект об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. Законопроект защищает от судебного преследования телекоммуникационные компании, которые после терактов 11 сентября 2001 года прослушивают телефонные разговоры иностранцев и просматривают их электронную почту. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Разыскиваемый вот уже 46 лет нацистский преступник, врач, а еще правильнее палач концлагерей Маутхаузен, Заксенхаузен и Бухенвальд, виновный в массовых убийствах, ныне 94-летний Ариберт Хайм, прозванный заключенными «Доктор Смерть», возможно, будет наконец арестован. Есть сведения, что он, ныне проходящий под номером 1 в списке разыскиваемых центром имени Симона Визенталя, живет в Чили, куда уже прибыли сотрудники центра. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Прозванный охотником за нацистами Симон Визенталь, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, до войны работал архитектором во Львове. Он сказал в конце своей жизни: «Пожалуйста, не делайте из меня героя. Я никогда не чувствовал себя героем. Просто я ни на один день не забывал, что мне всего лишь посчастливилось выжить». Памяти погибших от рук нацистов и посвятил Симон Визенталь свою послевоенную жизнь, посвятил поиску нацистских преступников не ради мести, как он не уставал подчеркивать, а ради торжества правосудия. Ариберта Хайма прозвали «Доктор Смерть». Ариберт Хайм, по словам свидетелей, отличался особой жестокостью в своих экспериментах на заключенных концлагерей, в основном евреях. Он обвиняется в убийствах сотен людей, убийствах садистских, путем прямых инъекций различных ядов в сердце. Он родился в Австрии, где получил диплом врача. Он вступил в нацистскую партию тогда, когда она была еще под запретом. Вступил он позднее добровольцем в СС, а затем и в подразделение Waffen-SS и дослужился до звания Hauptsturmführer. Две недели назад центр Визенталя предоставил в распоряжение ведомства по борьбе с преступностью земли Баден-Вюртемберг имейл из Чили, в котором говорится о некоем господине Хайме. Для немецких сыщиков этот след новый. Несколько лет назад они пытались обнаружить Хайма на Майорке, где он действительно долгое время жил. Но это уже было второй раз, когда сыщики опоздали. Первый раз это произошло в 1962 году в Германии, в Баден-Бадене, где до того Хайм 15 лет спокойно практиковал как гинеколог. Интересно, что тогдашний ордер на арест Хайма был выдан не в Германии, а у него на родине, в Австрии. По словам нынешнего директора центра имени Симона Визенталя Ефраима Зурова, начиная с апреля в центр поступили 25 указаний на Чили, как на место пребывания Хайма. Интересно, что Ариберт Хайм официально жив на бумаге и в самой Германии. Ежегодно от его имени в налоговое ведомство поступает соответствующая декларация. Доходы в ней отсутствуют, но налоги с принадлежащего Хайму капитала в размере порядка 1 миллиона евро государством исправно взимаются. Надежда, что кто-то из окружения Хайма придаст его за обещанные за его голову 310 тысяч евро, тоже, конечно, существует. Ефраим Зуров считал бы, однако, правильным увеличение этой суммы до миллиона и призвал правительство Германии принять в этом участие. То, что центр имени Симона Визенталя продолжает дело, начатое его основателем, неудивительно. Более удивительно, но объяснимо, то, что многим нацистским извергам удалось уйти от возмездия. Объясняется это только тем, что у бывших нацистов всегда были помощники. Само же предположение, что Хайм осел в Чили, в принципе, не ново. Известно, что там, правда, тоже неизвестно, где конкретно, проживает его дочь. Ее же, кстати, подозревают в организации своевременного переселения Хайма с Майорки в Чили. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Рядом с археологическим заповедником Геркуланум на юге Италии открылся новый музей виртуальный – Музео археологико виртуале. В нем при помощи мультимедийных технологий воспроизведены детали жизни этого городка, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры, одновременно с Помпеями. В экспозицию включены визуальные симуляции рынка, городских улиц, бань, а также парфюмерной мастерской с воспроизведением ароматов косметики и благовоний. В музее расположены 70 мультимедийных объектов, распознающих посетителей по специальным значкам, в соответствии с которыми зрителям будут предложены разные программы. Такой подход, в частности, не позволит детям рассматривать росписи лупанария античного борделя. Проект обошелся в 10 миллионов евро. Роберт Дауни-младший получил приглашение на роль Шерлока Холмса в фильме «Гая Ричи». Съемки картины начнутся в октябре 2008 года, а премьера предварительно запланирована на осень 2009. Сценарий к картине пишет Энтони Пекхэм. Будущий фильм лишь отчасти будет основан на тексте Артура Конан Дойля. Ричи использует в первую очередь готовящийся комикс о Холмсе, придуманный продюсером Лайонелом Уиграмом. Холмс в студии Warner Brothers будет конкурировать с проектом студии Columbia Pictures, в котором сыщика сыграет Саша Барон Коэн, а доктора Ватсона Уилл Феррер. В Нью-Йоркском районе Бронкс будет реставрирован дом-музей писателя Эдгара По. Экспозиция в нем существует с середины XIX века. Писатель прожил здесь с женой и тещей 2 года, а затем, после смерти жены, еще 2 года до своей смерти. Вокруг будет разбит парк с туристическим центром, закусочной и сувенирным ларьком. Московское издательство «Текст» в серии «Чейсовская коллекция» выпустило 2 новые книги. Одной из них «Жизнь Давида» написал известный американский поэт и переводчик Роберт Пинский. Это детальная биография библейского царя Давида. Вторая книга серии «Чейсовская коллекция» называется «Талмуд и интернет» и принадлежит перу американского прозаика и эссеиста Джонатана Розена. Автор размышляет о талмудической мудрости, судьбах предков и взаимосвязях материального и духовного миров.
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Неопубликованные рукописи, дневники и письма великих писателей интересуют не только читателей и историков литературы. Это большая ценность для коллекционеров. Оттого такого рода вещи столь высоко ценятся на аукционах. И филологи, и коллекционеры с нетерпением ждут сейчас разрешения одной из архивных историй, связанных с Францем Кафкой. Посмертная судьба его бумаг отражает историю европейского еврейства в 20 веке. Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
В западных медиа, электронных, бумажных, онлайновых, в последние дни обсуждают весть, взволновавшую всех поклонников Франца Кафки и, конечно же, специалистов по его творчеству. Все началось в субботу, 6 июля, когда израильская газета «Гаарец» рассказала совершенно литературную в духе писем Асперна Генри Джеймса историю о так называемом «чемодане с Кафкой». Если верить газете, саквояж, якобы набитый неизданными материалами великого писателя, сейчас может оказаться доступен для исследователей и, конечно же, аукционистов. Стало это возможным после того, как в Тель-Авиве в возрасте 101 года умерла некая Эстер Хоффе. Различные версии произошедшего собрала обозреватель ленты РУ Юлия Штутина. Ее статья называется «Чемодан с Кафкой» и начинается с истории рукописей писателя вообще.
Франц Кафка умер от туберкулеза в 1924 году, не дожив месяц до своего 41-го дня рождения. К этому времени он опубликовал 50 рассказов и повесть «Превращение». 3 его романа «Процесс», «Замок» и «Америка» не были готовы к печати. Кафка просил своего друга и душеприказчика Макса Брода сжечь все рукописи. С той же просьбой писатель обратился к своей последней возлюбленной Доре Диамант. Дора, в отличие от Макса, хотя бы частично распоряжение писателя выполнила, оставив в себе, правда, 3 с лишним десятка писем Кафке и 20 записных книжек. Все они исчезли в 1933 году, когда берлинскую квартиру «Диамант» обыскали гестаповцы и конфисковали ее бумаги. Ни письма, ни записные книжки до сих пор не найдены. Макс Брод, будучи вполне состоявшимся и самостоятельным литератором, тем не менее превратил издание «Наследие Кафки» в дело всей жизни. Романы он опубликовал вскоре после смерти друга. «Процесс» в 1925-м, «Замок» в 1926-м, 1926, Америку в 1927 году. В 30-х годах вышли 6 томов избранных сочинений Кафки. В 1937 первая биография писателя.
Это издательская история со счастливым концом, если можно использовать прилагательное «счастливый» в отношении кафкианской истории. Но вот ее вторая часть – история не публикации. И связана она, опять-таки, с историей жизни друга Кафки Макса Брода. Юлия Штутина на сайте Лента.ру продолжает.
В 1939 году, когда немцы вошли в Прагу, Брод бежал в Палестину. Вместе с ним в Тель-Авив приехал чемодан рукописи Кафки. В 1956, когда разразился Суэцкий кризис, осторожный Брод переправил бумаги друга в Швейцарию и поместил их в банковский сейф. В 1961 по настоянию наследников Кафки Брод передал большую часть архива Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, в частности рукописи «Замка», «Америки» и «Превращения». Себе он оставил процесс. По его словам, это был подарок Кафке и что-то еще, предположительно, какие-то личные вещи, открытки, наброски. Все, что Макс Брод не передал в Оксфорд, осталось в его квартире в Тель-Авиве. Когда в 1968 году он умер, остатки архива Кафки забрала себе Эстер Хофф, его секретарша и душеприказчица, а также, по-видимому, последняя любовница. К ней сразу подступились литературоведы с просьбой открыть содержимое чемодана, но Хоффа стояла насмерть и наотрез отказывалась показывать документы.
И вот умирает Эстер Хоффе, и специалисты по творчеству Кафки нервно ждут, что же произойдет с пресловутым чемоданом. Вся эта история происходит в очень любопытном контексте. Довольно трудно представить себе, что некоторые события из литературно-издательско-архивного мира просто совпали по времени. Сначала сын и единственный наследник другого литературного классика прошлого века, Владимира Набокова, Дмитрий, говорит о своем намерении все-таки опубликовать наброски последнего романа своего отца «Подлинник Лауры» или «Оригинал Лауры». Затем уже летом этого года американский журнал «Нью-Йоркер» печатает английский перевод неизданного раннего русского рассказа Набокова. Параллельно продолжается тяжба вокруг неизданных текстов и архивных материалов выдающегося аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Я спросил автора статьи «Чемодан с Кафкой» Юлию Штутину, не видит ли она во всех этих событиях некой тенденции.
Мне кажется, что история с этим архивом не совсем параллельна историям с Набоковым и наследством Борхеса. Она в такой более забавной ситуации появилась. Дело в том, что 3 июля Кафке исполнилось бы 125 лет, и Бодлианская библиотека в Оксфорде устроила большую выставку, на которой показала те самые оригиналы рукописи романов. Процесса у них нет, но у них есть замок и Америка. Хотя для Оксфорда, конечно, это нормально, но это не частый случай, когда можно увидеть своими глазами оригиналы рукописи. И вот я думаю, что в какой-то связи с этим Тель-Авивская Гаарец вытащила историю с этой покойной Эстер Хоффе, которая умерла сравнительно недавно, и для израильтян, ну, каким-то образом связана с литературой, эта история тянется уже давно, они давно за ней следят. А поскольку на волне всех юбилейных публикаций, таких условно юбилейных, связанных со 125-летием Кафки, эта статья пришлась как нельзя уместной. Она вот в таком виде появившись, потянула за собой массу вопросов и просто воспоминания о том, что это за история. Не было как таковой находки, никто вообще ничего не видел. Но замечательно, что об этом архиве знают давно и мечтают на него посмотреть, хотя даже примерно не представляют себе, каков объем документов там может находиться. Потому что Брод действительно передал очень много. Он довольно сложными путями вывозил это в 1956 году в Швейцарию, и не менее сложными, какими-то странными путями. Один из лучших переводчиков Кафки вывозил эти рукописи на машине из Швейцарии в Оксфорд, так они оказались в Бодлианской библиотеке. А вот что именно он себе оставил, кроме упоминавшейся рукописи процессов, мы не знаем совсем. Упоминаются открытки, какие-то личные вещи, возможно, фотографии и, возможно, какие-то наброски.
Юлия Штутина, автор статьи «Чемодан с Кафкой», опубликованной на сайте Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коврин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии и выступает за решение конфликтов на ее территории мирным путем, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Власти Северной Осетии усилили охрану административной границы в связи с недавним нападением боевиков населения Мужичи в соседней Ингушетии. В результате взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области Узбекистана минувшей ночью погибли 3 человека, свыше 20 ранены. Москва считает необходимым прекратить деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии, оправдавшего боснийца Насера Орича, заявило Министерство иностранных дел России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за неделю с 1 по 7 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9%, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее сообщалось, что в годовом исчислении, то есть с июля прошлого по июнь нынешнего года, рост потребительских цен в стране составил 15,1%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в России не должна превысить 10,5%. Федеральная служба России по финансовым рынкам снизила с 35 до 30% предельную долю акционерного капитала российских компаний, которые они могут размещать за рубежом. При этом введены дополнительные ограничения для предприятий, относимых к категории стратегических. В частности, такие компании могут размещать за пределами России не более 25% своих акций. А в случае, если не ведут геологоразведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Соответствующий приказ Федеральной службы по финансовым рынкам вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение мая сократился на 8%, а спрос на евро на 23%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 51% до 56%, а доля евро, наоборот, уменьшилась с 48% до 43%. В целом, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в мае сократился на 15% по сравнению с его объемом в апреле и составил в пересчете 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Российский авторынок по итогам полугодия стал крупнейшим в Европе, опередив по своему объему Германию, лидера 2007 года. По данным международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, за 6 месяцев здесь было продано 1 миллион 645 тысяч автомобилей, тогда как на немецком рынке 1 миллион 630 тысяч. Эксперты компании утверждают, что и по итогам года Россия сможет сохранить лидирующую позицию в Европе при сохранении тенденций, отмеченных в стране в частности годом ранее. Об этом аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
По итогам года рост составил 35% в товарном выражении и 67% в денежном выражении. То есть у нас в 2007 году новых автомобилей и подержанных, завезенных из-за границы, было продано 2 миллиона 790 тысяч штук по сравнению с 2 миллионами 55 тысячами штук в 2006 году. И темпы роста довольно высоки. Мы видим, что они не снижаются, а растут.
По оценке PricewaterhouseCoopers, объем авторынка России в 2008 году может составить от 3,6 до 3,8 миллиона легковых автомобилей. Прогнозы российских экспертов несколько скромнее, однако они отмечают другую особенность местных продаж – увеличение их прибыльности. Говорит аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров.
Мы считаем, что в 2008 году рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. Можно заметить, что именно в денежном выражении рост будет происходить быстрее, чем вот в абсолютном выражении по штукам автомобилей, в связи с тем, что средняя цена автомобиля также увеличивается, то есть люди могут позволить себе покупку более дорогих автомобилей.
Вместе с тем, все эксперты сходятся в том, что доля автомобилей традиционных российских марок в общем объеме продаж, составившая в 2007 году около 27%, по-прежнему будет снижаться. Илья Макаров продолжает.
Отечественные производители теряют свою долю, и по результатам 2008 года она составит порядка 20%. Доля иностранных автомобилей, импортированных, импортированных будет порядка 55%, а доля иностранных автомобилей, собранных в России, будет порядка 16%. И мы считаем, что рост продаж иностранных автомобилей будет происходить за счет снижения доли российских производителей и снижения доли вторичного рынка, то есть импорта старых автомобилей.
С этим прогнозом в целом согласен и аналитик брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын. Однако, по его словам, результаты российского автопрома могут оказаться более успешными, если крупнейший в стране производитель автомобилей «АвтоВАЗ» все-таки начнет их выпуск в сотрудничестве со своим новым партнером, французской компанией «Рено».
Не исключаю, что долю российских автомобилей, напомню, что речь идет о легковых автомобилях, и имеются в виду преимущественно автомобили «Лада», она может упасть и до 20%. Хотя, если «АвтоВАЗ» с «Рено» начнет выпускать новые авто на платформе «Рено» и внедорожники, и седаны, то эта доля может повыситься до процентов примерно 25%.
Тем не менее, эксперты PricewaterhouseCoopers считают неизбежным дальнейшее сокращение в стране доли автомобилей российских брендов. Согласно их прогнозу, к 2020 году объем национального автопарка может увеличиться до 55 миллионов автомобилей, то есть почти вдвое, из которых только 13% составят модели традиционных для России марок. Курс доллара на сегодня 23 рубля 41 копейка, на завтра 23.44. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, курс на пятницу 36.87. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британский кинорежиссер Питер Гринвей, известный такими картинами, как «Отчет утопленников» или «Интимный дневник», на днях организовал в Милане световое шоу, спроецированное на фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Световое представление довольно долго откладывалось из-за отказа городских властей выдать разрешение. Подробнее об этом в истории нашего британского корреспондента Елены Воронцовой.
В течение нескольких месяцев шли переговоры между группой художников и администрацией Милана. Мэр города Летиция Морати консультировалась с реставраторами и выслушивала представителей церкви. Световое представление должно было состояться месяцем раньше, 9 июня, но решение было отозвано. Реставраторы опасались за сохранность фрески, а некоторые церковники считали представление богохульством. Художникам пришлось пересмотреть запланированное действие и отказаться от каких-то частей. Словом, судьба этого уникального проекта висела на волоске. Наконец, разрешение на проведение представления один единственный раз было получено. «Вечеря» была создана Леонардо в конце 15 века для трапезной Миланской церкви Санта Мария делла Грация. Уже через 20 лет она начала разрушаться, и реставрационные работы над этой картиной проводятся с тех пор примерно каждые 10 лет. Последняя реставрация длилась 17 лет, и сейчас посетителям позволяют оставаться перед картиной всего лишь на 10-15 минут. Эта картина растиражирована на конфетных коробках и на текстильных изделиях, а в последнее время люди проявляют к ней дополнительный интерес в связи с авантюрным романом Дэна Брауна «Код да Винчи». Итальянская компания HAL 9000, участвовавшая и в световом шоу Гринвея, поместила на своем сайте репродукцию фрески да Винчи в очень высоком разрешении – 16 гигапикселей. Это завораживающее зрелище. В некоторых частях можно рассмотреть наброски, сделанные Леонардо перед созданием картины. Римский институт реставрации сделал трехмерное сканирование картин на стене церкви, и, используя компьютерные данные и знания реставраторов, была создана точная копия или клон «Тайной вечери» Леонардо, над которым и работала команда Питера Гринвея для подготовки светового перформанса. Можно сказать, что шоу авангардного кинорежиссера Гринвея, задействовав сложные световые эффекты, затмило ажиотаж, вызванный бестселлером «Код да Винчи». Вот что сказал Питер Гринвей в интервью корреспонденту британской британской газеты «Гардиан».
«Тайная вечеря» — решительный, последний момент, где Христос, если можно так выразиться, раскрывает карты перед своими учениками, говорит, что один из них пойдет и предаст его. Это тот момент, о котором Леонардо решил поведать, так сказать, замороженный миг в истории. Задействованы три источника света. Один направлен прямо на картину. Поскольку мы не знаем того места, архитектурных деталей дома, где происходят действия, мы предположили, что свет идет из окна в левой части картины и воспроизвели движение солнца по небосводу. Невозможно показать перемещение солнечного света в течение суток. Мы сжали это до 2 минут. Такой прием часто встречается и в кинематографе. Можно описать это как мое сильное стремление к визуальной грамотности, к точности в деталях. Я кинорежиссер и хотел бы воспринимать кино как высококлассный технический процесс. Я считаю, что точность в деталях очень важна для нашего понимания того, кем мы являемся, каковы наши общественные нравы. Мы живем в эпоху доминирования телевидения. И я придаю огромное значение достоверности и точности деталей, чем я и хотел поделиться. Поделиться со всеми теми, кто испытывает любопытство к разным способам, позволяющим людям общаться при помощи образов. Так что эти приспособления заставляют вас смотреть, в каком-то смысле следовать за рукой да Винчи, как она двигалась, когда он создавал этот шедевр.
Гринвей убежден, что если бы Леонардо да Винчи жил в наше время, то он был бы не только кинорежиссером, но и занимался бы поисками художественных решений с применением последних технологий. Создатель таких знаменитых картин, как «Контракт рисовальщика» и «Повар Уор», его жена и ее любовник с Хелен Миррен в главной роли, теперь планирует продолжать создавать световые представления, оживляющие картины. Он хочет спроецировать лучи на такие полотна, как «Герника» Пикассо, «Менины» Веласкеса и «Водяные лилии» Клода Моне. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из тем следующего часа программы поговорим об изменениях на левом фланге политической жизни в России. И, в частности, о том, может ли партия КПРФ по каким-либо причинам в ближайшем будущем исчезнуть из этой самой политической жизни. Будут и другие темы, в том числе наша рубрика «Мировая политика», на этот раз посвященная изменениям драматическим, очень судьбоносным в англиканской церкви в Великобритании. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прямо упал выстрелил в него и убили его, и уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Картина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.